Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире снова передача «Краеведческие записки». И я, ее ведущий, ученый, секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить вас с новыми музейными мероприятиями, с новыми особенностями музейной работы. И вот сегодня у нас речь пойдет о военно-патриотической теме и, соответственно, о молодежной военно-патриотической работе. Наш гость достаточно интересный человек, мы еще его сюда в студию не приглашали до этого. Это младший научный сотрудник отдела ледокол «Ангара» Иркутского областного краеведческого музея, старший лейтенант пограничных войск в отставке Мунир Абдуллаевич Хабиев. Добрый день.
Добрый день.
И одновременно Мунир Абдуллаевич является заместителем председателя Иркутской региональной общественной молодежной военно-патриотической организации «Светослав», которая вот уже несколько лет ведет патриотическую работу как в Иркутске, так и непосредственно на базе отдела нашего музея «Ледокол Ангара». Мунир Абдуллаевич, давайте коротко о вашем пути в музей. Я так понимаю, что он достаточно был сложным, и, собственно, в работе в сфере культуры вы точно не собирались свою жизнь посвящать.
Это точно. Просто если так сначала начать, коротенько о себе. Я закончил среднюю школу в Таджикистане, еще тогда был Советский Союз, после распада Советского Союза. Я уже забрал документы, приехал сюда, в Иркутское высшее военно-авиационное инженерное училище, поступил в 92-м году. В 97-м году я его окончил. После окончания попал на службу в пограничные войска в Республику Таджикистан. Это уже было тогда сопредельное государство, то есть СНГ. После окончания службы я вернулся сюда, в Иркутск. В Иркутске сначала занимался частным предпринимательством, пытался еще какие-то работы найти, тогда было очень тяжело найти. Ну а затем уже я поступил работать преподавателем по совету одного хорошего у меня старшего товарища. Он предложил мне поработать преподавателем. И как раз я, начиная с 2008 года, 10 лет почти, я преподавал в трех техникумах Иркутска. Это начинал я с профессионального училища 67 на Синюшной горе. Затем я работал преподавателем-организатором РОБЖ и БЖД в Иркутском авиационном техникуме. После авиационного техникума я перешел уже по ряду причин в Иркутский техникум экономики и права. Там работал. После этого уже мы там занялись как раз таки вплотную непосредственно по военно-патриотическому воспитанию. У нас свой, так скажем, клуб был «Светослав», и мы параллельно занимались именно в этом техникуме. После работы в Иркутском техникуме экономики и права, когда был создан Иркутский городской центр «Патриот» при поддержке городской администрации, мы перешли в центр «Патриот» и какое-то время работали там. Ну, а после уже было предложено мне перейти в музей, и я пришел вот в музей 2,5 года назад.
Спасибо за такое подробное изложение. Я думаю, что к некоторым деталям вашей биографии мы немножко вскользь еще вернемся в рамках обсуждения темы патриотического воспитания молодежи. Ну вот, тем не менее, вы попали сразу на ледокол «Ангара».
Да, сразу попал на ледокол «Ангара».
И вот какое впечатление на вас произвел ледокол и как объект, и как музейный отдел? Что изменилось в его восприятии у вас вот до прихода в музей? Я думаю, вы его неоднократно с 90-х годов наблюдали в Иркутске, да, и вот когда вы изнутри на него посмотрели?
Честно сказать, я могу честно прямо признаться, я был ближе как бы к авиации, в душе у меня лежала авиация, и тем не менее, я уже здесь живу 30 лет, и будучи даже курсантом, входя в увольнение, как-то мимо проходил все время и думал, ну, стоит корабль, как бы, ну, стоит какая-то посудина, и как бы привлечения не было, но тем не менее, когда я устроился именно на ледокол «Ангара» научным сотрудником, по мере необходимости моей работы, мне было необходимо набрать информацию про сам ледокол и то, что было с ним связано, и то, что было связано с Байкалом, про судоходство на Байкале. И, честно говоря, когда я начал читать, набирать информацию. Я просто, честно сказать, был шокирован тем, что и был огорчен тем, что раньше как бы не интересовался этим. Это очень большая история, очень хорошая действительно работа. Работа даже, когда люди приходят, и ты, если им интересно, рассказываешь, всю эту информацию преподаешь, и люди, когда уходят с благодарностью и говорят спасибо очень большое, было очень интересно, и это очень часто встречается сейчас в данный момент, вот когда мы проводим экскурсии, и пишут даже отзывы очень положительные, и просто приятно на душе, что ты кому-то передал эту информацию, и люди, по крайней мере, узнали об этом.
Напоминаю, что ледокол «Ангара» один из самых посещаемых отделов нашего музея. Ну, ближе к концу передачи мы напомним его точный адрес, хотя я думаю, что для иркутян залив Иркутского водохранилища около микрорайона Солнечный достаточно известное место. Ну а сейчас мы прервемся на рубрику 240 секунд музейной истории, а потом продолжим нашу беседу.
240 секунд музейной истории.
Сегодняшний выпуск рубрики 240 секунд музейной истории посвящен эпохе Великой Отечественной войны. Вернее, тому, что происходило далеко, в глубоком тылу, в Иркутске, когда Иркутский областной краеведческий музей принимал эвакуированные экспонаты и целые экспозиции, фонды музеев, попавших в зону вражеской оккупации. И вот прежде чем я расскажу об одном из таких фондов, память о пребывании которого в нашем музее осталась в Государственном архиве Иркутской области, и несколько лет назад ее там разыскал наш сотрудник Вера Васильевна Кузнецова, я хочу сказать, что, конечно, война, она существенно усложнила работу музея с первых своих дней. Ну, что-то было объективным, да, в плане призыва на фронт сотрудников и общего сокращения штатов, помимо призыва, потому что экономили на учреждениях культуры сравнительно с военными и какими-то первоочередными тыловыми нуждами. Соответственно, в течение 41-го года знаменитый вот этот дом отдела истории, который всегда принадлежал музею со времен еще постройки в 1883 году, был наполовину занят горпарткабинетом, музей вытеснили на второй этаж, площадь экспозиционную других зданий тоже значительно уменьшили, антирелигиозный музей, который находился в здании Крестовоздвиженской церкви, закрыли, превратили в склад, забегая вперед, скажем, что он так и не открылся в 1943 году, это здание первое в числе православных храмов будет возвращено Русской Православной Церкви. Вместо 51 работника в сентябре 1941 года в музее осталось 28. Среди них большая часть женщин, мужчин максимально призвали в армию. Материальное положение сотрудников было крайне трудным. Как отмечал директор музея пана Николаевна Рыжкова в 1943 году, отсутствует снабжение, все работники получают только общую столовую, специальных жировых карточек нет. Зарплата научного сотрудника составляла 400 рублей, зав. Отделом 450. Кто еще помнит советские цены, сразу убираете 1-0, потому что это дореформенные рубли. Можете себе представить, что на них можно было купить при жестком карточном распределении и диких ценах на иркутских рынках. Но, несмотря на большие трудности, работа выполнялась. Было построено в 1942 году 47 выставок. Большая часть из них, правда, вне музея. Такие, конечно, выставки не краеведческого характера, такие как «Вредители сельского хозяйства» или «Лекарственные растения». Так, достаточно утилитарно к этому подходили. Но особый интерес представляет история с принятием эвакуированного музея Грузина. Это был музей дворянского быта, вывезенный из Новгородской области, где он был организован еще дореволюционное время, первоначально на базе знаменитого имения Грузина, фаворита императоров Павла I и Александра I, Александра Андреевича Аракчеева. Очень интересный человек, но, к сожалению, рамки рубрики не позволяют о нем рассказать. Ну вот, после его кончины богатей новейший усадебный ансамбль, который расширялся, дополнялся еще до Аракчеева и немножко даже после него. Он содержал потрясающие экспонаты дворянского быта 19 века, даже немного там было 18-го. И вот это все в срочном порядке было осенью 1941 года вывезено из Новгородской области в Иркутск. Надо, забегая вперед, сказать, что назад в Грузию на эти экспонаты так и не вернутся, усадьба будет уничтожена немецко-фашистскими войсками в ходе оккупации. И то самое интересное, отчасти печальное всегда для судьбы музейных коллекций, дело в том, что грузинская коллекция официально по документам это последнее место ее вот неразделенного пребывания, Иркутский областной краеведческий музей, до 1944 года. Далее о том, куда она была перевезена или была ли разделена между коллекциями других музеев, документы отсутствуют. Скорее всего, она, наверное, попала в фонды Эрмитажа, как большая часть возвращенного из эвакуации имущества, но не обязательно. Помимо того, что были подготовлены помещения, и так в очень скудном музейном фонде хранения, по площади даже просто скудном, и прием эвакуированного музея Аракчеевского имущества, как здесь было написано, была обеспечена охрана, попытались над тут тоже вот документом отдать должное, честно, они отправляют расхитить, в том числе сами музейные сотрудники эвакуированного комплекса Грузина в личное пользование часть экспоната взять. Это было пресечено, экспонаты эти были изъяты и обеспечено их хранение. И в 1944 году была организована выставка музей Грузина, которую посетило около 2000 человек. Наверное, посетило бы и больше, но, во-первых, даже маленькие цены на билеты в музей все равно были деньгами, поэтому большая часть посетителей это были военнослужащие и другие государственные служащие, направленные туда бесплатно. Да, покупали, конечно, там колхозники, например, всего 20 человек посетили эту выставку, и ясно, что, наверное, интерес был бы гораздо больший. Вывести, как отмечает окончательная опись, удалось далеко не все, многое пришлось оставить в пути, немало вещей пострадало при пересброске, но так или иначе, вот после проведения этой выставки и составления акта сверки коллекционного, документы о реэвакуации музея отсутствуют. И куда дальше направилась эта коллекция, до сих пор неизвестно.
240 секунд музейной истории.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». У нас в гостях младший научный сотрудник отдела ледокола «Ангара» Иркутского областного краеведческого музея Мунир Абдуллаевич Хабиев. Еще все-таки пару вопросов по «Ангаре». Вы же авиатехник по прямой специальности.
По прямой специальности, да. Инженер и механик по самолетам, вертолетам и двигателям.
И вот когда вы столкнулись, ну, скажем так, с технической начинкой ледокола, понятно, что она большей частью сейчас обездвижена и только вот демонстрируется, не работает, вот, хотя что-то, может, и работает до сих пор. Какое на вас произвело впечатление вот это техническое устройство более чем столетней давности, именно как на профессионала техника?
Честно говоря, шокирующее впечатление. Почему? Потому что это, если взять 120 лет тому назад, придумать такое и соорудить, и мало того, еще и привезти сюда все это частями, это все собрать, и при этом, если так вот вдуматься в глубину вот этих вопросов, да, как это все работало, как это все ходило, каким образом это обеспечивалось, то есть непосредственно кочегарами, там, допустим, мусорщиками, то есть это очень глубокий такой момент, и действительно задумываешься иногда, это же как могло в инженерную голову, так скажем, инженерную мысль влезть, вот все вот это придумать, все это обосновать, и это, чтобы все потом так работало четко, ясно. Ну, честно, честно говоря, впечатляюще.
Вот именно поэтому вот второй вопрос задам, прежде чем мы к основной теме перейдем уже окончательно. Какую часть технической начинки, ну, из визуально доступных для экскурсантов вы особенно порекомендуете, вот на что стоит посмотреть? Потому что вот это как раз та ситуация, зачем стоит людям иногда зайти на ледокол, они не подозревают, они думают, ну, там стоят какие-то планшеты, витрины, в лучшем случае старые вещи, а то, что там в трюме настоящий стимпанк, ну, это может быть, не в стиле советской армии выражение, да, но настоящий памятник технической мысли и одновременно и практической реализации этой мысли. Вот это многие не подозревают. На что вы обращаете внимание посетителей именно с технической точки зрения?
С технической точки зрения, даже по опыту, это видно. Те люди, которые приходят, допустим, с экскурсиями, те люди, которые приходят просто посещают, и по опыту все время видно, что они многие, так скажем, удивлены и впечатлены именно машинным и котельным отделением. А еще если проводить экскурсии и рассказывать, что там было и как было, хотя бы основные моменты, то это их еще больше шокирует. А в основном еще больше шокирует посетителей, когда им расскажешь экскурсию, что там была температура очень высокая при работе. То есть в машинном отделении примерно 40-50 градусов жары, а в котельном чуть больше, на 10 градусов. Вот. Тогда их шокируют. Как же здесь люди вообще работали? А. Это машина и котельное отделение, я бы обратил внимание.
То есть это смены по 10-12 часов?
Да. Там нет, там вахта проходила 4 часа, 12 часов давалось на отдых. А вот Великую Отечественную войну, когда там работали, основную часть команды составляли женщины, они также были и кочегарами, и мусорщиками, и масленщицами, и матросами были. И вот эти 12 часов, которые выделялось им на отдых, они не полностью могли их использовать. Почему? Потому что то уголь привезут, нужно разгружать, то какие-то грузы разгружать или загружать, допустим. И этим все занимались как раз таки они.
Теперь давайте немного поговорим, собственно, о вот этой молодежной военно-патриотической организации «Святослав», как и с какими целями она была создана, и как произошла ее встреча с ледоколом «Ангара», с нашим музеем.
Ну, если коротенько так сказать, то сама идея создания военно-патриотического клуба, военно-учебного центра, точнее, тогда он еще назывался так, «Святослав», это принадлежало нашему председателю организации, Аллилуеву Олегу Александровичу. То есть, когда он уволился с армии, он думал, как бы чем тебе себя занять, и он решил, что он бы передал бы свой опыт молодежи, то есть воспитание именно по военному делу, по начальной военной подготовке передать. И тогда постепенно начали собираться вокруг него люди, это ветераны военной разведки, это в данном случае конкретно является Олег Александрович, и пограничная служба, ветераны пограничной службы. Ну и с 12-го года, точнее с 9-го все это началось постепенно, поэтапно мы начали развиваться. И самой основной плотной работой было это 2015-16-18 годы, когда в Иркутском техникуме экономики и права нас поддержала директор Суродина Светлана Викторовна. И мы на их базе начали вот эту работу. Тогда очень много ребят собралось. Мы участвовали в парадах, и постепенно вот таким образом развивалось вот это.
Мунир Абдулович, ну, во-первых, почему клуб называется «Святослав»?
Святослав – это был такой полководец в Древней Руси, и вот о нем, правда, информации очень мало, но, тем не менее, кое-какая информация просто впечатлила, видимо, Олега Александровича и нас.
То есть в честь одного из первых князей, да, Киевской Руси.
Да.
Отца как личности. Владимира Крестителя, кстати, вот он, наверное, более известен, если связать в истории, Владимир Святославович его полностью имя, отчество было, соответственно, с названием понятно, а все-таки содержание. Вот, ну, военно-патриотическая работа – это такое общее выражение. Чем конкретно занимался ваш клуб, ваша организация?
Вообще мы вот набирали ребят, занятия проводили. Мы сами были в прошлом, можно сказать, мы все преподаватели ОБЖ, БЖД. И так как известно, что раньше в советское время существовала начальная военная подготовка, был предмет, а сейчас называется ОБЖ. ОБЖ, в принципе, такой предмет, что он не сильно включает вот именно начальную военную подготовку, а мы...
Давайте расшифруем, что это значит-то все-таки ОБЖ.
ОБЖ – это основа безопасности жизнедеятельности, или в среднетехническом вузе и в высшем каком-нибудь вузе еще есть предмет БЖД – безопасной жизнедеятельности. То есть он подразделяется. То есть это ОБЖ – основа безопасной жизнедеятельности, есть БЖД. И там очень не конкретизировано все, но есть какие-то моменты. А все-таки начальная военная подготовка, и мы занимаемся именно начальной военной подготовкой, подготовку ребят к службе в армии, это как срочников. Если кто-то желает связать свою судьбу с военной жизнью, то мы готовим именно непосредственно, чтобы контракт подписали, допустим, и служили по контракту. И те люди, которые захотят непосредственно поступить в высшее военно-учебное заведение.
ОБЖ Ну, это, вот, допустим, некоторые члены моей семьи младшие, в 90-е, по крайней мере, когда начинали учиться, это был такой МЧСный предмет.
Ну, да.
Больше связанный с поведением в каких-то экстремальных ситуациях, спасением людей, в том числе и в городской жизни, там, к опасности города. Вот, НВП я еще застал, и, честно говоря, это были достаточно скучные занятия. И вот сборка-разборка автоматов пресловутая, она была одним из самых интересных. Вот. Обычно заставляли зазубривать какие-то схемы той же самой гражданской обороны, которые, ну, даже для старшеклассников было видно, что не очень-то и работают. В этом смысле чем начальная военная подготовка, в том числе в рамках вашего клуба, имеет какие существенные отличия, привлекательные для современной молодежи?
Ну, во-первых, это все зависит от преподавателя, преподнесения материала, допустим, да, и наполняемость материала. Если взять у нас, допустим, у нас проходят такие занятия, как общая тактика, огневая подготовка, инженерная подготовка, я могу много перечислить, их примерно около 20 предметов у нас, уставы вооруженных сил, связь, управление подразделения. И если человек сам увлеченный, вот, допустим, как Олег Александрович, мы вот увлеченные, да, допустим, мы можем конкретно преподавать, мы выявили такие моменты, что мы набираем ребят из 14 лет. Почему? Потому что вроде бы 14 лет такой возраст, вроде бы ты уже не ребенок, но ты еще и не взрослый. Как раз идет становление личности, во-первых. Во-вторых, ребята именно вот в таком возрасте, они привыкли к практику. Именно больше практики. И там не только начальная же военная подготовка входит, только разборка или сборка автомата там, или еще что-то там. То есть у нас большой спектр. Потом мы выезжаем на полевые выходы какие-то, допустим. Это может быть как в процессе обучения, так и потом летний период на какой-то, допустим, на 2 недели в лагерь какой-нибудь выезжаем. Или полевой лагерь установим. Там тоже полностью вот эти занятия проводим. Тоже это как и выживание в природе, и в то же время, как военная подготовка.
Мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим.
августа в 17 часов в отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского состоится встреча цикла «100 лиц Восточной Сибири», традиционно приуроченная к очередной годовщине со дня рождения генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева-Амурского. В этом году организаторы планируют не только почтить память основателя Сибирского отдела Русского географического общества, но и отметить Всероссийский день географа. Адрес: 130-й квартал, улица 3 июля, 21А. Телефон 25-98-21. 25-98-21. Вход свободный.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Беседуем с руководителем направления военной подготовки, военно-патриотического обучения в рамках Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, младшим научным сотрудником отдела «Ледокол Ангара» Муниром Абдуллаевичем Хабеевым. И вот, ну вот вы говорите, там выезд в лагеря, да, а при чем «Ледокол Ангара»? Он на воде стоит.
Нет, дело в том, что, видите, у нас есть еще такой один предмет, это военно-морская подготовка. И как раз «Ледокол Ангара» к этой теме как бы очень близок, потому что именно по «Ледокол» у нас же здесь как таковых вот пароходов невозможно найти, то есть все, если они действующие, там ЧС там, или на Байкале, никто же нас не пустит. А вот на «Ледоколе Ангара» мы можем какие-то занятия проводить по военно-морскому делу непосредственно. То есть у нас есть какие-то предметы, касающиеся морского дела.
Ну, какие? Там,
водолазный костюм, допустим, можно применить. У нас есть тот же самый двигатель самого ледокола. Можно примерно, он уже ходил на пару, можно тоже какие-то занятия провести. Потом спуск на воду, допустим, лодки какой-нибудь надувной и спуск на воду по трапу. Тоже мы вот такие мероприятия проводили бы.
То есть у вас лодки уже есть в активе?
И вы... Да, у нас.
А какие, можно рассказать?
У нас одна лодка есть, десантная лодка как раз-таки, НЛП называется. То она у нас вот сейчас прямо на ледоколе находится. Мы ее подготавливаем к тому, чтобы вот если ребята захотят научиться чему-то. То есть высадка, допустим, того же десанта. Раз... С трапа спустились с самой Ангары и на берег. И там уже рассредоточение. Или, допустим, наоборот, забрать раненого с берега. Раз, ту же самую лодку можем мы применить.
Применяли, это все точнее. Летние виды занятий, а все-таки большая часть обучения, я так понимаю, ведется во время учебного года, в зимнее время. И вот что можно делать на ледоколе зимой в рамках военной подготовки?
На ледоколе «Ангара» у нас есть выделенное помещение. Можно проводить теоретические занятия, можно проводить вязание узлов морских. Та же самая навигация, как она проходит на картах, показывать. То есть эти занятия, они могут проводиться как раз таки в помещении. Не обязательно это можно будет и на улице. То есть сначала нужно дать теорию человеку, а потом уже выйти на улицу, там, как ориентироваться по звездам в море, допустим.
Там. Как раз к вопросу о том, что существует, я смотрю, у вас в плане работы так называемые показные занятия, которые можно наблюдать не только тем, кто зачислился у вас на вот эти курсы полные, но и просто посетителям ледокола «Ангара», если они знают ваше расписание, в какой-то конкретный день прийти, на что-то посмотреть. Вот можете немножко описать?
Да, конечно, непосредственно могут люди приходить, смотреть. У нас даже такая существует практика, допустим, мы проводим какое-то мероприятие, посвященное каким-то дням ВСК славы или, допустим, какому-то празднику военно-морского флота. Проводя вот это мероприятие, мы уже, кстати, не одно мероприятие проводили на ледоколе «Ангара», по времени мы позже возьмем, то есть мы на 23 февраля проводили мероприятие. На мероприятие к 120-летию ледокола «Ангара», Дню военно-морского флота, Дню военно-морской пехоты, то есть мы проводили прямо там занятия.
Ну и да что смотрят люди?
Очень сильно интересно, это было в ноябре месяце, когда был День военно-морской пехоты, мы спланировали такую показуху, можно сказать, как бы захват корабля. Террористы, допустим, захватили корабль, нужно было его освободить. И вот у нас курсанты, мы еще непосредственно связаны с Иркутским государственным университетом в военной кафедре. Часть курсантов были их, часть курсантов наши были. И вот мы провели вот эту показуху, было очень всем интересно. Все, даже ветераны морской пехоты приезжали, смотрели, то есть всем понравилось.
То есть
вот такие моменты, да.
Захватили условно корабль вместе с посетителями? И...
Нет, там не с посетителями было, конечно, но условно, да, условно, если взять так.
И ваши курсанты их освобождали?
Да.
Ну что ж, думаю, что эти мероприятия будут теперь пошире рекламироваться, в том числе и в рамках нашей передачи, чтобы о них знали радиослушатели, потенциальные посетители нашего музея. Сейчас мы прервемся на еще одну паузу сообщениями о новых мероприятиях нашего музея, а потом продолжим.
«27 августа в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского начинает работу мультимедийный выставочный проект «Война в сердце Арктики» «Диксон». Выставка посвящена бою экипажа ледокольного парохода «Александр Сибиряков» с немецким крейсером «Адмирал Шейер» и обороне арктического поселка Диксон, произошедших в августе 1942 года. Выставка предоставлена Краевым государственным бюджетным учреждением культуры «Таймырский краеведческий музей» в рамках реализации международного проекта «Территория Победы». Вас ждут по адресу улица Карла Маркса, 2, телефон для справок 333-449, 333-449.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки» и обсуждая тему военно-патриотической подготовки в рамках Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Вот мы беседуем с младшим научным сотрудником отдела ледокола «Ангара» Муниром Абдулаевичем Хабеевым. И вот какие курсы на обучение предлагает Центр «Святослав» в рамках сотрудничества с ледоколом «Ангара» и, соответственно, что в них входит, и главное, как и кому можно записаться?
Ну, по опыту, я уже сказал, мы записываем ребят, в том числе и девушек, юношей с 14 лет, 14, 15, 16, 17, вот до 18 лет. То есть мы записываем. Люди приходят к нам, записываются, могут с родителями прийти, могут без родителей прийти. Это уже непосредственно как их интересует. Приходят, они записываются, мы берем у них медицинскую справку о том, что с ними можно какие-то занятия проводить. Мы даже так предлагаем. Первое время они могут ходить там неделю, две, три свободно, то есть понять, чтобы нужно это им или не нужно. Если они все-таки решили, что это им нужно, они остаются у нас и продолжают учебу. Если им все-таки не нужно, они могут сами добровольно уйти. То есть у нас
так,
добровольно.
Еще вопрос. Когда начинается учебный год, когда он кончается, какой порядок учебного года?
Порядок учебного года такой. Набор у нас постоянно идет. Мы с 1 сентября начинаем занятия. У нас 5 преподавателей, все офицеры запаса. Часть из них преподавателями работали. Мы набираем по 14 человек группа. Почему? Потому что это будет очень интересно для них, когда большая группа, не всем можно уделить внимание, здесь практически можно каждому уделить внимание. 3 раза в неделю проходят занятия по 2 часа. Если будет возможность, если будет ребятам интересно, мы можем увеличить количество часов занятий. Часть занятий будет проходить непосредственно на самом ледоколе Ангара, часть будет проходить на военной кафедре ИГУ, часть занятий в бассейне. Есть уже договор в бассейне, только просто с 1 сентября он открывается. У нас есть тоже еще договор подписан с ректором. Это касается военной кафедры, которая расположена в политехе. У них есть полевая база на 17 километре Байкальского тракта, а также есть военный аэродром, на котором они занятия со своими курсантами проводят. Ну и в том числе есть договоренность о том, что нам тоже могут предоставлять какие-то часы именно там проводить занятия.
Сколько времени курс занимает?
Вообще курс у нас занимает по практике 3 года. Но те ребята потом, которые захотят остаться, мы даже до сих пор и с ребятами, которые наши выпускники, многие уже отслужили по контракту, кто-то до сих пор служит, кто-то отслужил срочную службу, можно даже сказать по пальцам, если 15 человек, это точно. Один у нас из них есть на данный момент, который участвовал в специальной военной операции на Украине, это Дьяконов Эдуард, герой России, правда, к сожалению, посмертно. Он был награжден. Он заканчивал как раз наш военный учебный центр. Я привел его пример. Почему? Потому что парень действительно, когда у нас обучался, обучала его мама Ольга Николаевна. Мы до сих пор с ней общаемся. Как раз таки тот пример, когда парень непосредственно сам выбрал именно военную службу. И причем, как мама рассказывала, в последний момент, когда он подписал контракт, а мама все-таки его, ну как бы не то, что уговаривала, а говорила, может быть, ты все-таки не пойдешь на военную службу. Он сказал: мама, если я послушаю тебя, я буду потом винить тебя всю жизнь. Но если я выберу это сам, это мой будет выбор, и я за него буду отвечать. Это, то есть, вот это воспитание вложено было, которое у него, ну, конечно, это в первую очередь заслуга мамы, то, что она ему не мешала, и она его воспитывала, а причем она воспитывала одна. Второе, это его личная заслуга, ну, и частично наша, конечно, заслуга.
Да, это достойный такой факт. Заканчивая передачу «Кровеческие записки», этот выпуск, посвященный организации военно-патриотической работы в нашем музее, я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был организатор такой работы, младший научный сотрудник отдела ледокола «Ангара» Мунир Абдуллаевич Хабиев. Большое спасибо, что вы к нам пришли. Напомните, пожалуйста, телефоны и адрес и вашего отдела ледокола «Ангара», и вот те телефоны, по которым можно записаться на курсы в формате клубной работы военно-патриотической организации «Святослав».
Ледокол «Ангара» у нас находится в микрорайоне Солнечном. Если точно адрес сказать, то это проспект Маршала Жукова, 36/1А, ледокол «Ангара». Ну, так скажем, у нас там, можно сказать, штаб свой есть, которые нам выделены помещения. Те, кто захотят, или родители, или сами непосредственно юноши и девушки от 14 лет, захотят записаться и прийти заниматься в нашем клубе, то могут звонить. Первое, это телефон непосредственно председателя организации Аллилуева Олега Александровича. Его сотовый телефон 8-983-248-71-16. Если надо, я еще раз повторю: 8-983-248-71-16. Точнее, это у нас дежурный телефон. И мои телефоны. Как раз таки у них есть тоже и Вайбер, и WhatsApp. Могут даже по Вайберу, по WhatsApp соединиться. 8-904-158-90-36. 8-904-158-90-36. И второй телефон 8-39-684-04-96. 8-39-684-04-96.
Еще раз большое спасибо за беседу. Напоминаю, что у нас сегодня был в гостях в студии младший научный сотрудник отдела ледокола «Ангара» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Мунир Абдуллаевич Хабиев, заместитель председателя Иркутской региональной общественной молодежной военно-патриотической организации «Святослав». Говорили мы о военно-патриотической работе и в музее, и вообще с молодежью в Иркутске. Кстати, эту передачу можно будет послушать как подкаст и на сайте Иркутского городского радиоканала, и у нас в социальных сетях музея она выкладывается, если вот кто-то захотел освежить подробности. Ну, а я, ученый-секретарь музея Артем Ермаков, еще раз приглашаю всех, по крайней мере, познакомиться вот с деятельностью учебного центра «Святослав» на базе ледокола «Ангара», с нашими другими музейными мероприятиями, о которых всегда можно узнать на нашем музейном сайте www.museumirkutsk.com или в будние дни в рабочее время по телефону 33 62 30. До новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.